Глава шестая. Напев прекрасный, что звучал в Сионе, он растоптал своей заботой здравой и тотчас же торжественно сказал: «Восхвалим Господа со славой!» Бернс. Хейвард и его спутницы с некоторой тревогой смотрели на непонятное исчезновение своих проводников. Хотя поведение белого человека до сих пор не вызывало никаких опасений, но его грубая одежда, резкая речь, глубокая ненависть к врагам и его молчаливые товарищи все вместе рождало недоверие у людей, встревоженных недавним предательством индейца. Только Гамут не обращал внимания на происходившее вокруг него. Он сидел на выступе скалы, и его присутствие не было бы заметно, если бы волнение души псалмопевца не выражалось частыми, глубокими и тяжелыми вздохами. Вот послышались заглушенные голоса, словно люди перекликались где-то далеко-далеко в недрах земли, и вдруг яркий свет ударил в глаза путешественникам, расположившимся на камнях. Перед ними открылось тайно-убежище, в котором скрывались разведчик и магикане. В дальнем конце узкой глубокой пещеры стоял разведчик, держа в руке связку пылающих сухих сосновых ветвей. Отсвет огня, падавший на его суровое, обветренное лицо и на его лесной наряд, придавал оттенок романтической дикости этому человеку. Хотя при обыкновенном свете дня он поразил бы глаз только своеобразной одеждой, железной неподвижностью своего стана, да настороженностью и простосердечием, которые отражались на его лице. Недалеко от разведчика, ближе к выходу из пещеры, стоял Ункас. Путешественникам видны были гибкие и непринужденные движения молодого индейца. Хотя его фигура была закрыта зеленой, обшитой бахромой охотничьей рубашкой, но голова оставалась непокрытой, так что ничто не мешало наблюдателям с тревогой следить за блеском его глаз, пугающих и вместе с тем спокойных, смелыми очертаниями гордого лица, не обезображенного красками, благородной высотой его лба и изящной формой обритой головы, на макушке которой красовалась длинная прядь волос. Впервые Дункан и его спутники получили возможность разглядеть своих проводников-индейцев, и путешественники вздохнули с облегчением, когда увидели гордое, решительное, хотя и дикое выражение лица молодого воина. Чувствовалось, что он не способен на гнусное предательство. Алиса с интересом разглядывала его открытое лицо и гордую осанку. Как она рассматривала бы драгоценную статую, изваянную резцом древних греков и чудом ожившую. А Хейвард, хотя и привык наблюдать совершенство форм, столь распространенное среди туземцев, открыто выражал свое восхищение при виде такого безупречного образца благороднейших пропорций человека.
«Я могла бы спокойно заснуть», — шепотом произнесла Алиса, зная, что такой бесстрашный и, по-видимому, великодушный часовой охраняет меня. «Я уверена, Дункан, что жестокие убийства и мучительные пытки, о которых мы так часто слышим и читаем, не могут совершаться в присутствии людей вроде Ункаса».
«Я согласен с вами, Алиса», — ответил Хейвард. «Мне тоже кажется, что такой лоб и такие глаза способны внушать страх, но не обманывать. Однако не будем заблуждаться. Мы должны ждать от него только проявление тех достоинств, которые считаются добродетелями среди краснокожих. Впрочем, встречаются замечательные люди и среди белых, и среди индейцев. Будем же надеяться, что этот молодой магиканин не разочарует нас и докажет, что его наружность не обманчива, что он действительно храбрый и преданный друг».
«Теперь майор Хейвард говорит, как подобает майору Хейварду», — заметила Кора. кто, глядя на это создание природы, может вспомнить о цвете его кожи? Наступило короткое, как бы неловкое молчание, которое прервал разведчик, предложив путникам войти в пещеру.
«Огонь разгорается слишком ярко», — сказал он. «Того и гляди, укажет мингам наш приют. Ункас, опусти-ка одеяло, это скроет огонь. Угощайтесь. Конечно, перед вами не такой ужин, какого имеет право ожидать майор королевской армии, но я видывал, как многие военные с удовольствием глотали сырое мясо, даже без всякой приправы. А у нас есть соль, и мы можем быстро зажарить мясо. Вот свежие ветки сасафраса. Пусть дамы присядут на них, хоть это и не стулья из красного дерева. Ну, друг, — обратился он к псалмопевцу, — не печальтесь о жеребенке. Это было невинное создание и еще не успело узнать печалей. Смерть спасла его от многих неприятностей, от ссадин на спине, от натруженных ног.
Между тем Ункас исполнил приказание разведчика. Голос соколиного глаза замолк, и грохот водопада зазвучал, точно раскат отдаленного грома.
«Не опасно ли оставаться в этой пещере?» — спросил Хейвард. «Не грозит ли нам здесь внезапное нападение? Ведь, стоя подле выхода, один вооруженный человек может держать нас в своих руках».
В темноте из-за спины разведчика вынырнула какая-то фигура, похожая на воплощение смерти, и, взяв горящую головню, осветила ею отдаленный конец узкого грота. Алиса вскрикнула, и даже смелая Кора вскочила при появлении страшного существа. Но Хейвард успокоил девушек, сказав им, что это только их проводник, Чингачгук. Приподняв второе одеяло, индеец показал, что в пещере был еще один выход. Потом, держа в руках пылающую головню, он проскользнул через узкий проход в утесе в другой грот, совершенно сходный с первым.
«Таких опытных лисиц, как мы с Чингачгуком, нечасто ловят в норе с одним выходом»,
— со смехом заметил соколиный глаз.
«Это отличное место. Скалы, черный известняк, а это очень мягкая порода. Прежде водопад находился на несколько ярдов ниже, чем теперь, и, думаю, в свое время представлял собой такую же спокойную и прекрасную гладь, какие вы встречаете в лучших местах Гудзона. Но годы уносят красоту. Это еще суждено вам узнать, молодые девушки. Местность эта сильно изменилась со временем. На скалах и утесах появилось множество трещин. В одних местах камни мягче, чем в других, и вода проточила в них большие выбоины. Одни скалы свалила, другие изломала, и теперь эти водопады не имеют ни красоты, ни силы.
«Где же мы находимся?» — спросил Хейвард.
«Близ того места, где когда-то низвергался водопад. С обеих сторон от нас порода оказалась мягкой, поэтому мятежная вода вырыла вот эти две маленькие пещеры, устроив для нас отличный приют, и отхлынула вправо и влево, обнажив середину своего русла, которое стало сухим островком».
«Значит, мы на острове?»
«Да, по обеим сторонам от нас водопады, а река и выше, и ниже нас. При дневном свете вам стоило бы подняться на скалу и посмотреть на причуды воды. Она падает безумными прыжками. Иногда скачет, иногда течет гладко. Тут она кувыркается, там тихо струится. В одном месте бела, как снег, в другом кажется травянисто-зеленой. То журчит и поет, как кроткий ручей, то вдруг начинает крутиться водоворотом и размывает каменные скалы, как мягкую глину. Да, леди, тонкая ткань, паутинкой обвивающая вашу шею, покажется грубым неводом в сравнении с узорами речных струй. После того, как река набушуется в волю, она спокойно течет дальше,
чтобы слить свои воды с морской волной».